Он вошел в спальню и подошел к сидевшему на кровати Вейдеру. Немного постояв, сел рядом. «Я тебе верю, и ты правильно сделал, что не стал морочить им голову. Пойдем посмотрим, что за солдатики у нас собрались».
«Спасибо».
Вейдер повернулся к ботанику и протянул ему руку. Тот, не раздумывая, пожал ее, и они направились в ангар. Тем временем в ангаре уже шел настоящий бой, только пейнтбольный. Ботаник даже не сомневался, как поделится его группа. В одной команде близнецы, заяц, зверобой, полтергейст и аллигатор. Во второй – все остальные. И эти остальные, по сути, уже с ног до головы были помечены желтой краской. Ботаник показал значок тайм-аута, и команда близнецов уселась наперекур в дальнем углу ангара. Команду неудачников, как их назвал полтергейст, собрал вокруг себя Вейдер. Он на листке бумаги быстро, практически в одно касание, нарисовал план ангара с разбросанными ящиками и мешками, каждому бойцу присвоил номер и на плане стрелками нарисовал, кто в какой последовательности должен начинать атаку и когда должен отступить. Бот захлопал в ладоши у себя над головой, давая понять, что пришла пора второго тура. Тем временем команда Севы отряхнула с себя желтый порошок, чтобы свежие попадания были видны, и заняла позиции согласно плану Вейдера. Вейдер с ботаником поднялись на балкон, протянувшийся во всю длину ангара, и бот дал сигнал к началу атаки, выстрелив в потолок из пейнтбольного пистолета. Минут через пять бой был закончен победой команды близнецов, но они уже потеряли половину своего состава. Вейдер спустился с балкона и начал указывать на ошибки своей команды. Кто-то вместо того, чтобы отступить, рванул вперед и наскочил на пулю. Кто-то слишком поздно начал обстрел противника, тем самым дав погибнуть своим товарищам. Новый план, новый инструктаж и новая команда готовности. Выстрел в потолок, и начинается третий раунд. Неудачники разгромили команду близнецов, потеряв двух человек, что серьезно разозлило самих близнецов, считавших себя лучшими в уличных боях. Ссылаясь на везение, они затребовали еще тур, затем еще и еще. В последнем раунде команда близнецов была уничтожена без потерь со стороны неудачников, и они предложили поменяться местами, мол, с той стороны ангара больше укреплений. Команда Вейдера согласилась без колебаний, и теперь с ближней от выхода стороны находилась команда близнецов. Очередных два тура показали, что бойцам близнецов нечего противопоставить тактическим планам Вейдера, и каждый раз они были уничтожены с минимальными потерями со стороны противника. Они сдались. Вейдер уже объяснял следующий план атаки, когда к нему подошли близнецы.
«Слышь, ты это... Извини, ладно? Мы чё-то погорячились. Мы будем рады, если наши шкуры будешь прикрывать ты. Не сердись, хорошо?»
Вейдер кивнул в знак принятия извинений и предложил переделить команды, выровняв тактические и боевые способности. Ботанику это было неинтересно, и он, вручив Вейдеру стартовый пистолет, вышел на кухню. Там, стоя на одной ноге и придерживая тряпку второй, мыл полы Тимоха. Увидев это, бот улыбнулся. В его голове промелькнули воспоминания из его детства, когда он сам точно так же мыл полы. Воспоминания не проскочили мимо мозга контролера, и он оскалился в улыбке и закивал головой. Бот подошел к нему, положил руку на плечо и предложил прогуляться до деревни. Тимоха любил гулять с ботаником. Ему нравились его воспоминания, его суждения, и именно поэтому он предложил помощь в штурме станции, зная, что может погибнуть. Он считал своего спасителя братом, и если тот что-то делает, значит ему нужно помогать. Помогать, не думая, не задавая вопросов, просто брать и делать. Они вернулись, когда народ уже перекуривал после сытного обеда, и на вопросы, где были и что видели, бот только улыбался.
«Сейчас перекушу и покажу кое-что», — сказал он загадочно и довольно быстро приговорил разогретую, но уже остывшую банку тушенки. Быстро выпив еле теплый чай, он начал излагать задачу. «Теперь вы все в одной команде. И все против меня одного. Если в меня хоть кто-то попадет, то полы на кухне мою я один. Если я вас всех поубиваю, то всю краску, которую отсюда затащили на кухню, вы будете вычищать зубными щетками. Идет?» Сталкеры откровенно начали поднимать на смех действительно бредовую идею ботаника. Было бы проще, если бы он сам сразу начал намывать полы. Устоять против 12 человек, да еще в уже полностью изученном ангаре, это просто нереально. Тем не менее, с предлагаемыми условиями согласились. Отойдя в дальний конец ангара, ботаник закричал: «Начали!» Группа начала ровной шеренгой прочесывать ангар, неумолимо приближаясь к тому месту, где только что кричал ботаник. Только Вейдер не сдвинулся с места. Он пристально прислушивался. Он не успел всего чуточку. Синий шарик врезался ему в грудь и лишил права голоса. Тем временем команда дошла до конца ангара и никого не обнаружила. Все знали, что бот умеет играть в прятки, но чтоб так круто! Кто-то выстрелил, все рванули на выстрел. Началась пальба и вскоре стихла. Все были помечены желтой и красной краской. Стоявший уже с противоположной стороны ангара ботаник довольно хихикал. «Можете приступать к уборке, а после нее я расскажу, в чем секрет. Кстати, Вейдер в уборке участия не принимает, потому что мне пришлось убить только его». Бот выстрелил в стену, и по стене размазалось синее пятно, точно такое же, как на груди у Вейдера. «А вы же сами перестреляли друг друга». Спустя час кухня сияла чистотой, а Тимоха расставлял на столе кружки для чая. Он любил порядок и был просто счастлив, видя, как старательно сталкеры намывали кухню. Правда, он не понимал, почему они при этом ругались, то в адрес его друга, то в адрес безруконогого, как он про себя называл Вейдера. Чай был разлит, и все уселись за стол. Сделав несколько глотков, бот начал разговор. «Разумеется, что предлагая этот бой, я сжульничал. Тимоха загипнотизировал вас, чтобы вы не видели меня, и только Вейдер отказался от зрения. Он слушал. И, конечно же, услышал, как я прокрался между вашей шеренгой и практически уже поймал меня на мушку, но немного не успел. Я-то видел, что он делает». Народ недовольно загудел, мол, так любой дурак может и роту положить. На что бот возразил: «Если бы хотя бы треть из вас последовала примеру Вейдера, то у меня не было бы шансов». «И что теперь? Нам его в попу расцеловать?» – подал голос полтергейст. «Ну, это уже на собственное усмотрение», – парировал ботаник. «На станции довольно плохое освещение в большинстве помещений, и рассчитывать только на зрение глупо. Поэтому будем тренировать слух», и... Он запнулся. «Шестое чувство. Вот только не надо рожи кривить. Я силком сюда никого не тащил, а согласившиеся обещали безоговорочно выполнять все мои приказы, так что поберегите сопли и считайте это приказом. Сейчас немного отдохнем и начнем первое занятие». Так начались будни подготовки группы, время от времени прерываемые пробежками до деревни и обратно, до затаскиванием в бункер новых ящиков, которые, как по волшебству, появлялись возле дверей бункера. Ящики сортировались по указанию ботаника и в определенное время выставлялись снова на улицу, где также загадочно исчезали, как и появлялись. Выбросы в бункере практически не ощущались, а о их приближении всегда предупреждал Тимоха. Аномалий в округе появлялось мало, но и прогулки по округе пришлось сильно ограничить. К выходу из бункера невольно начала натаптываться тропа, а этого нельзя было допустить. Спустя 2 недели бойцы решили устроить первый бой с сильно затемненными стеклами масок, для чего в маски были вставлены рентгеновские снимки из медблока. Результат превзошел все ожидания. Бойцы легко ориентировались даже после перестановки ящиков в ангаре. Спустя неделю бои начали проводить все с той же пленкой, но уже только с дежурным освещением. Поначалу даже стреляли по своим, но вскоре начало получаться, и с каждым боем группа прогрессировала. Отношения в группе тоже налаживались. Взаимные подколки уже носили больше шуточный характер и уже не зависели от статуса боевых навыков, как было в начале. Спустя неделю тренировки довольно сильно усложнились. Как и обещал ботаник, к тренировкам подключился Тимоха, который взбирался на балкон и, сидя там, вливал в головы сталкеров то страх, то панику, то смех, то подворованные у каждого воспоминания. Пси-воздействие буквально выбивало почву из-под ног, и чтобы бойцы не запаниковали, ботаник наравне со всеми принимал участие в этих тренировках. народ, конечно, пошучивал, что Тимоха щадит своего приятеля. Тем не менее, каждый понимал, что как раз ботанику достается больше всех. Он был уже тренирован подобным образом, а вот после очередной тренировки выглядел вымотанным так же, как все. Еще через пару недель тренировки стали еще жестче. Ящики и мешки в ангаре укладывали согласно плану станции. Бралось какое-то отдельное помещение по пути исследования группы, и ящиками имитировались стены этого помещения, возможные препятствия, и одна группа выступала за монолит, а вторая пыталась ее выбить из помещения. Тимоха, все так же восседавший на балконе, внушал присутствующим воспоминания реальной станции, которую почерпнул из головы ботаника и Вейдера, но не со всеми подробностями, а намеренно опуская некоторые детали, о которых они и говорили с ботаником во время прогулки. Участники боев видели реальные стены, перекрытия, и от эффекта стопроцентного присутствия у многих случались приступы истерии после окончания тренировок, но ребята держались. Еще через неделю тренировки приобрели еще большую жесткость. Бойцы делились теперь на три части. Две трети теперь было за монолит, а треть была в штурмовиках. После общего собрания было решено добавить и болевых ощущений, причем только штурмующим. Тимоха объяснил, что он не будет успевать отслеживать все попадания во всех, поэтому в работу была взята только меньшая штурмующая группа. Ангар огласили крики раненых. После попадания пейнтбольным мечом Тимоха вызывал болевые ощущения в мозгу у раненого, и тот реально корчился от боли, проклиная все на свете. Истерии уменьшились, но как-то вечером ботаник в спальне услышал, как кто-то едва слышно читает молитву. Народ дошел до края. Не дать переступить через этот край. Не дать. Вейдер регулярно записывал результаты поединков и каждый раз корректировал план штурма комнаты. В сталкерской сети все реже и реже мелькали обсуждения исчезнувшей группы ботаника, и группу это радовало. О них начинали забывать. Следовательно, их появление на станции будет действительно большим сюрпризом. Как-то за завтраком ботаник неожиданно сказал: «Я обещал вам тренировку шестого чувства, и если кто-то подумал, что его уже тренируют, то он ошибся. Идея заключается в том, что человек изначально относится к категории хищников, причем плотоядных. Достаточно посмотреть на строение зубов. Они явно не для жевания травы». Народ затих, и все повернули головы к ботанику. Тот не спеша продолжал. Как бы по-идиотски это ни звучало, но большинство хищников обладает чутьем на добычу, при этом не пользуясь ни слухом, ни зрением, ни обонянием. Хищник просто чувствует свою добычу, и все тут. В общем, все желающие могут попробовать развить в себе эти способности, но потребуется помощь Тимохи. Предупреждаю сразу, процедура довольно болезненна, поскольку вызывает генетические воспоминания и есть вероятность впадения на некоторое время в кому. Повисшую на несколько минут тишину нарушил заяц. «И все, все это дает!» Ботаник допил большим глотком чай, встал и, кивнув в сторону стрелкового ангара, сам направился туда. Все с нетерпением ждали развязки, но бот почему-то медлил. «Тима!» — позвал он контролера. Тот, не появляясь, ответил сразу, причем ответ услышал каждый в своем собственном мозгу.
«Я понять. Я иду постоять на улице».
«Ты че задумал?» — подошел к ботанику Сева Гиря. «Чтобы не обвинили в жульничестве, мол, Тимоха подсказывает. Пусть он пойдет прогуляться, а я пока подготовлюсь». С этими словами бот вставил в уши плотные куски ваты и попросил завязать ему глаза. На нос одел прищепку от респиратора. Потом попросил всех членов группы разойтись по ангару и оставить только дежурное освещение. Свет пошел переключать Дарт, произнеся чуть слышно: «Где-то я такое видел». Свет погас, и спустя несколько секунд раздался выстрел пейнтбольного пистолета, затем еще один и еще. Спустя пару минут все сталкеры были помечены синей краской, и, услышав последний, 11-й выстрел, Вейдер включил свет. Народ был в полном шоке. Это казалось за гранью возможного, из области чего-то запредельного. Даже как-то откомментировать увиденные слова не подбирались. У всех только вертелось на языке. «Как?» Ботаник выждал паузу и, наконец, заговорил. У новорожденного ребенка есть только инстинкты и рефлексы. Все остальное ему прививается. И чем больше ему прививается, тем сильнее вытесняются инстинкты и рефлексы. В детстве каждый из нас хоть раз испытывал страх перед темнотой. И только потому, что не видно, есть в темноте что-то или нет. Взрослея, мы набирались храбрости, вооруженной знаниями, и постепенно утрачивали этот первобытный, необъяснимый страх, от которого мурашки поднимают волосы на загривке, от которого можно затаить дыхание на несколько минут, от которого зрение обостряется так, что даже сквозь кромешную тьму начинают проступать очертания предметов, а воображение рисует различных чудовищ, и от этого становится еще страшнее. Ты как бы растекаешься по всей комнате, ища источник опасности. Это и есть чутье охотника. Только тогда страх был неуправляемым, а для полноценного использования его нужно контролировать, и тогда ты будешь точно знать, где есть опасность, а где ее нет, где есть что-то живое, а где твое воображение рисует придуманного монстра. Кто-то называет это шестым чувством, кто-то величает третьим глазом, кто-то ясновидением. В общем, определений этому довольно много, но суть одна. Ты ощущаешь присутствующих, не слыша и не видя их, и более-менее точно знаешь, где они находятся. «Ребята, сдается мне, что у нас в командирах ходят реальные психи», — голос Антона был уверенным. Один утверждает, что он универсальный алгоритм видения боя придумал, который ему неуязвимость дает. Второй тут впаривает, что, мол, у него третий глаз открыт, и он каждого насквозь видит. «Я должен идти в бой под началом придурков? И наху...» Сева не любил длинные речи. Со словами у него всегда были трудности, а вот отправить кого-нибудь в нокаут у него получалось практически без каких-либо проблем. Голова Антона резко мотнулась в сторону, и он просто рухнул, как тряпка. «Достал он уже своим занудством», — только и сказал Сева. «Угу». Шаман подошел к растянувшемуся на полу Антону и пощупал пульс на шее. Убедившись, что сталкер жив, он начал говорить, сначала смотря на ботаника, а затем переводя взгляд на всех присутствующих. «Я, конечно, понимаю, что у нас каждый человек на счету. Но вот с этим...» — он ткнул пальцем в Антона. «У меня нет желания станцию штурмовать. Уж слишком он недовольный всем. Отпускать его нельзя. Разболтает всем, где мы и что готовим. Однако паскудный характер тоже не повод, чтобы на тот свет отправлять. Может, посадим его под замок до завершения операции?» Шлюзовая дверь открылась, и шаркая ногами вошел Тимоха, поглядел на Антона, пробежался глазами по присутствующим и покачал головой, но ничего не сказал. «Тсс!» — сплюнул сквозь зубы на пол один из близнецов и тут же спохватился. «Братан, извини!» Он обратился к стоявшему в стороне Тимохе и направился за тряпкой. Второй же, видимо, продолжил его мысль. «Да, персонаж чего-то гниловат. Может, все-таки грохнуть? Ну, чтоб не сбежал. А то корми его тут, гадить выводи». «Так, может, проголосуем?» — подал голос Заяц.
«Не надо делать ему смерть».
Все просто оторопели от того, что в дебаты вступил Тимоха.
«Он два, голова сильно плохо. Он смерть видеть. Мама, папа, жена, дочка. Все умирать, световая болеть. Страшно умирать, больно».
«Хреново это. Но все равно надо с ним что-то делать». Димыч подошел к все так же лежащему Антону, присел над ним, внимательно осмотрел и, взяв за плечи, оттащил и прислонил к стенке в полусидячем положении и, выпрямляясь, добавил, обращаясь к Севе: «Ты когда-нибудь из кого-нибудь так и дух вышибить можешь? А если он вообще дурачком очнется?»
«Если очнется дурачком, значит, ничего не изменилось», — попытался пошутить шаман, поднося к носу Антона ватку с нашатырным спиртом.
Тот поморщился, дернулся, отбил руку с ватой, попытался вскочить на ноги, поскользнулся и снова уселся на пол, тараща еще плохо видящие глаза.
«Это что было?»
Полтергейст явно не помнил, как ему врезал Сева, и сталкеры решили не ставить его в известность, но Антон приоткрыл рот, покрутил рукой нижнюю челюсть и сморщился. «Это кто это меня так?»
«Базар в следующий раз фильтруй», — не думая извиняться, бросил Сева.
Антон опустил взгляд в пол, немного посидел, о чем-то думая, затем внимательно смотрел всех присутствующих и начал подниматься на ноги, придерживаясь за стенку. Еще немного подумав, он спросил: «Мне уйти?»
«Ну, силком тут никто никого не держит», — подал голос ботаник. «Но если ты хочешь уйти, ты должен поклясться, что не откроешь рот о наших планах до самого окончания операции. Поклясться памятью родителей, жены и дочери». С последними словами бот спинным мозгом ощутил недовольство Тимохи. В глаза же ему смотрели два беснующихся огня в глазах Антона.
Ботаник коснулся самого святого для бойца, и они оба знали это. Тем не менее, бот решил продолжить. «Если остаешься, то уясняешь для себя, что тут тоже люди не на прогулку вышли, и каждый из нас терял и близких, и друзей, однако никто из нас не выплескивает свое недовольство этим гребаным миром на окружающих. Если что-то не понимаешь, спроси. Если не веришь, проверь. Но твои постоянные подколки уже поднадоели». В воздухе повисла напряженная пауза. Наконец Антон глубоко вдохнул и заговорил.
«Извините, я действительно что-то не то несу в последнее время. Я пойду. Я пройдусь и вернусь. Мне одному побыть нужно».
Дверь шлюза закрылась за Антоном, и все облегченно вздохнули.
«Горбатова могила исправит», — сказал один из близнецов.
«Поживем, увидим», — ответил ему брат, и все улыбнулись.
Впервые мнение братьев разделилось.
«Ты что-то о шестом чувстве начал говорить?» — напомнил хакер.
«Ну да. В общем, смысл процедуры в следующем. Тимоха покопается в мозгу у всех желающих пройти через это и прогонит через сознание самые страшные страхи, которые у каждого персональные. В результате шока, переизбытка эмоций, страхи размазываются. Нет, не размазываются, наоборот, они приобретают форму и становятся лучше видно, и через них становится легче перешагнуть, ими легче управлять. А это делает разум более холодным, обостряются инстинкты, в том числе самосохранение, что значительно повышает скорость реакции. Повышается охотничий инстинкт, чутье на добычу, что приглушает инстинкт самосохранения, не позволяет ему потерять контроль над рассудком в случае большой опасности. Предупреждаю, процедура очень и очень болезненная, и, возможно, кома на день-два. Принуждать никого не буду, но рекомендую. В будущем пригодится однозначно.
Весьма сомнительно, что он сможет чем-то напугать, — поднялся один из наемников. Но после такой рекламы грех не попробовать. И что делать надо?
Выпить это. Ботаник протянул близнецу таблетку. Это стимулятор мышечной активности, не позволяющий разорваться сердцу. Ну и через 10 минут в медблок. Подключим кардиограф на всякий случай.
«Я знать, когда хватит. Зачем провода? Зачем таблетка?»
Начал было обижаться Тимоха. «Я же сказал, на всякий случай. Ну, мало ли чего ты там выкопаешь». Контролер кивнул. Наемник выпил таблетку и направился в медблок. Ботаник недоуменно смотрел на его брата, а тот, улыбаясь, встал и направился за братом, говоря довольно серьезно. «Если на всякий случай он завернется, я вам обоим мозги размажу и перешагну». 10 минут тянулись довольно долго. Никто не говорил. Все ждали. Тем временем вернулся Антон и, видя толчею возле медблока, впервые пошутил.
«Не иначе манту делать собрались перед выходом?»
«Ага, надо о здоровье побеспокоиться», — отозвался аллигатор. Все заулыбались.
Тем временем один из близнецов занял место в кресле, сильно напоминающем стоматологическое, а второй сел напротив него на табуретку. Тимоха подошел сзади и положил руки на голову наемника, и тот закрыл глаза. Первые несколько минут ничего не происходило. Но потом он неожиданно заплакал. Заплакал по-настоящему, навзрыд, захлебываясь, и закричал. Закричал так, что все невольно отшатнулись от двери, в которую подглядывали за происходящим. Крик был таким, будто человека рвут живьем на части. Второй близнец начал вставать, но стоявший за ним Вейдер положил ему руки на плечи и слегка прижал к табурету. Переживая за брата, близнец посмотрел на ботаника, наблюдавшего за кардиографом. Тот показал жестом, чтобы тот не вставал, мол, все нормально. Второй крик сидевшего в кресле человека сорвался, воздух заклокотал в горле, тело выгнулось и обмякло. Контролер убрал с головы руки.
«Все хорошо. Сильный сталкер. Храбрость много. Любит много брата. Скоро очнется. Я дышать воздух. Потом другой сталкер в кресло».
Народ расступился, пропуская Тимоху, и снова скучился, наблюдая, как начинает приходить в себя наемник. Сначала дрогнули пальцы рук, потом голова. Не открывая глаз, он выругался, тихо, но отборно. Открыл глаза, закрыл, еще раз открыл. Покосился на брата. Тот кивком поинтересовался «Как?» и получил едва заметную улыбку в ответ. Руки полулежащего в кресле человека еще раз вздрогнули, вздрогнули ноги. Он повернулся к толпившимся в дверях сталкерам, пробежался по ним взглядом и, резко вскочив, бросился на них, широко растопырив руки и вопя «Отдай мое сердце!». Народ шарахнулся в коридор, но звук удара и падающего тела заставил всех обернуться. Испуганный, состоящими на голове волосами и трясущимися руками, стоял Сева, а возле его ног в нокауте лежал один из близнецов, который только что так удачно напугал толпу. Слишком удачно. Второй брат, понимая, что все получилось самопроизвольно, крыл матом обоих, что у одного шутки дурацкие, а второй готов бить морду всему, что ближе вытянутой руки, и пытался привести в чувство своего брата. Шаман полез во внутренний карман за нашатырным спиртом, приговаривая:
«Не, ты точно кого-нибудь убьешь. Может, даже сегодня». «Нехилый удар», — восхитился полтергейст. «Теперь понимаю, что меня так вырубило».
Наемник застонал и начал подниматься на локти, придерживаемый своим братом и шаманом. Взял у того вату и уже сам поднес ее к носу. Закашлялся и потом, прихрипывая, произнес:
«Надо будет как-нибудь у тебя несколько уроков бокса взять». «Блин, реально, как в прошлом году, когда арматуры мне по башке зарядили». Блым, и свет выключился. «Йоу, еще и зуб выбил. Будешь должен стоматолога». «О, да уж. Силен, бродяга, силен».
Пошатываясь и придерживаемый братом, близнец поднялся и попытался улыбнуться слегка смоченными кровью губами.
«Остальные-то обделались!»
Он хихикнул, получил пинок от брата и, поддерживаемый им, направился в спальню.
«Идиот!» — только и сказал ботаник.
«Ага!»
— поддержал шаман, убирая в карман нашатырный спирт.
«Да и второй тоже хорош. Хорошо, что хоть оружия при себе не было. Наделали бы делов. Он сам! Сам виноват!»
— начал был оправдываться уже почти пришедший в себя Сева.
«А у нас так в деревне... Один вон тоже хотел девок напугать, а те его на вилы посадили. Тоже мне оборотень в коровьей шкуре. Нефиг людей пугать. Откуда я знаю, что у него в башке случилось? Может, он взаправду сбрендил. Один вон тоже хотел девок напугать. Он сам виноват».
«Да успокойся ты. Нормальная реакция. Причем правильная», — решила поддержать Севу Настя. «Мне бы такую».
«Проехали. Расслабься. Хочешь следующим? Или не будешь вообще?»
Ботаник смотрел на Севу, немного улыбаясь. «Как раз сходишь и спросишь за сердце». Сева улыбнулся.
«А чё? Вот пойду и спрошу. Давай свою пилюльку».
Запив таблетку, он развалился в кресле и уже через 5 минут мирно посапывал, что-то бормоча сквозь сон.
«Ты ему точно ту таблетку дал?»
Заяц смотрел на Севу с восхищением.
«То-то... Это у него от нервов. Как перепсихует, так и спать идет.
Когда с трудной ходки приходит, так может и 2 суток проспать, не вставая», — говорил ботаник, поглядывая на наручные часы и крепя датчики кардиографа.
«Точно-точно», — подтвердила Настя. «Причем вырубается прямо за столом. Бугай здоровый, его чтоб до койки дотащить, 7 потов сойдет».
В дверях показался Тимоха, пробежался глазами по лицам присутствующих и оскалился в улыбке. Подошел к креслу и положил руки на голову Севе.
«А ничего, что он спит?» — решил уточнить шаман.
«Нет, не важно.
был ему беззвучный ответ контролера. Спустя пару минут Сева уже бился в конвульсиях, оглашая медблок душераздирающими воплями. Народ решил на это не смотреть, и все удалились на кухню, плотно закрывая за собой двери. На кухне крики почти не были слышны, и все расселись по лавкам. Каждый думал о своем, о необходимости данной процедуры и о причинах, по которым от нее можно отказаться.
«Я следующий!»
Одновременно встали шаман и Антон. Шаман жестом указал на дверь и тут же уселся. Антон подошел к двери, но она открылась сама, и в проеме показался Тимоха. Не говоря ни слова, он направился на улицу. Антон, проводив его взглядом, направился к медблоку. Сильно шатаясь, поддерживаемый ботаником, по коридору, едва переставляя ноги, двигался Сева. В носу торчали тампоны, на губах были следы плохо вытертой крови. Глаза то и дело закатывались, и ноги подкашивались. Антон подхватил двухметрового детину под вторую руку, и вдвоем они дотащили Севу в спальню, уложив его на ближайшую кровать.
«Я устал. Очень кушать надо. Я ходить, искать, кушать».
«Пару часов не потерпишь? Гурон уже на подходе. Обещал двоих привезти. Они новичков мало того, что развели на деньги, так еще и завалили. Конченые уроды». Они стояли втроем возле входа в бункер. Ботаник, Дарт Вейдер и Тимоха. Солнце уже касалось верхушек, раскрашенных сентябрьскими красками деревьев. Пахло осенью. Все трое смотрели на распустившиеся на поляне астры. Где-то застучал дятел.
«Что это?»
Мысли, слова Тимохи были настороженными. «Это дятел», — ботаник улыбнулся. «Дятел? Птица такая, как ворона, только меньше и красивее». Тимоха зажмурился, и удары дятла стихли. Через секунду он вытянул руку, и на поляну, нелепо, по-вороньему, махая крыльями, вылетел дятел. Жалобно попискивая, он приближался к вытянутой руке и, вцепившись в пальцы, замер. Глаза у дятла были испуганными. Это только ученые знают, что у птиц нет выражения лица. У дятла оно было. Тимоха открыл глаза и улыбнулся.
«Хорошая птица. Только летает, совсем плохая. Надо поучить».
Вейдер зашипел как-то странно, и ботаник посмотрел на него. Уж не плохо ли ему? Но в голове зазвучали слова контролера.
«Зачем смеяться? Что Тиму сказать глупо?»
Ботаник, тоже переварив происходящее, зашелся в смехе, представляя полет дятла вороньими взмахами. Да еще он впервые увидел, как смеется Вейдер. «Тима, это дятел!» — сквозь смех начал объяснять ботаник. «Они летать умеют, только летают по-другому, не так, как вороны. Вот он и летел криво, потому что ты его заставлял лететь так, как он ни разу не летал. Отпусти его и смотри, как он хорошо летает». Через секунду дятел исчез в деревьях, а сталкеры услышали.
«Быстро как! Шик и нет! Хорошо летать! Молодец! Надо учить ворон летать, как так!»
От последних слов бот уже зашелся в истеричном смехе, представляя пикирующих ворон, а Вейдер открыл затемненное стекло шлема и вытирал возле воспаленных глаз слезы. Неожиданно оба смолкли и последовали за пятившимся к люку бункера Тимохой. Группа сталкеров еще не была слышна, не была видна, но ее приближение уже почувствовал Тимоха. Они скрылись в бункере и решили немного выждать. Тимоха знает, какая мозговая активность у группы Гурона, и узнает их метров за 100. Если же это чужаки, то ждать придется дольше. Тем временем Вейдер решил проявить любопытство. «Откуда такая преданность Гурона?» Голос Вейдера по-прежнему был лишен интонации. «Он поклялся, что будет мне помогать до самого своего издоха, что, собственно, и делает. Я считаю, что не стоит ему это делать, но он настаивает». «Почему?» «У него жена тут и сын. Живут возле кордона. После выброса я зашел воды во фляжке набрать, а тут кровосос. Откуда он взялся на окраинах зоны, хрен его знает. У меня в руках только фляжка и ведро, с которого воду наливал. а тварина в дом направилась, как раз мимо моей винтовки. Я его внимание привлек, ведром в него запустил. Он на меня набросился. Прикольно получилось. Он во весь опор на меня несется, а я фляжку за горлышко беру и со всего маху ему ее в глотку и ткнул. Он, конечно, меня схватил, давай целоваться лезть, но когда до него дошло, что дышать нечем, вот тут он такое танго начал вытанцовывать. 10 минут выкаблучивался, пока не сдох. Всю шею себе и задрал, пытаясь фляжку вытащить. С тех пор Гурон у меня как мальчик на побегушках. Прикольно.
Он грабежами зарабатывает. Тебя не смущает?
Я думал об этом. Конечно, способ его заработка у меня восторга не вызывает. Но здесь зона. А все, что не убивает, закаляет. Убивает его группа крайне мало, и то в случаях действительно острой необходимости. Наезжают в основном на новичков и сталкеров средней квалификации. Большинство из них, лишившись своего добра, уходят из зоны, и не исключено, что именно поэтому остаются в живых. Так что тут как-то все слишком неоднозначно. Может...
Ботаник не договорил. Тимоха направился к дверям, и в голове у сталкеров зазвучало...
«Я ходить, показывать красота деревни два скотина. Хорошая скотина. Не курить, не пить. Вкусно!»
Выйдя из бункера, ботаник лишь мельком бросил взгляд на удаляющиеся в сторону деревни силуэты и поздоровался с прибывшими бандитами. Гурон сидел на траве, чуть поодаль, и курил. Увидев ботаника, он качнул головой, мол, присаживайся рядом, и привстал, пожимая руку ботаника.
«Когда вы ходите?» «Дня через 3-4. Я дополнительно отобью на ПДА. Практически все готово. Сейчас ребята отдохнут, пару-тройку проверочных боев и начнем выдвигаться.
Денег хватает?»
«Да, еще и остаются. Поставщик, сука, начал было цены поднимать, мол, слишком много уникальности. Я 4 ствола придержал для показа, мол, мы ими пользуемся. Если нужны, я пришлю».
«Нет, не нужны. И так 2 запасных получается».
«Со скатом говорил?»
«Да, все готово. По прибытию доставят товар на речной вокзал. По сигналу устроит много шума со стороны водохранилища. Денег взял только 1/2. Остальное после завершения. Либо 1/4 того, если вдруг будет что делить после захвата станции».
«Дурачок».
«Почему дурачок? Вроде логично мыслит». Ботаник повернулся к Гурону.
«Потому что делить на станции нечего. Ты думаешь, я не понимаю, что ты тупо хочешь разнести станцию? Ты оружие набрал, что хватит на 3 таких станции с землей сравнять. А твои охламоны где?»
«В прострации. Тимоха им мозги чистил. Сейчас отдыхают».
При словах «мозги чистил» Гурон передернул плечами, немного помолчал, а затем предложил пройти внутрь и еще раз обсудить все по карте. Вейдер уже занес последний ящик в бункер и теперь играл в гляделки с принесшими поклажу гопниками. Заметив подходящего командира, братки немного поднапряглись. «Может, чай будут?» — спросил ботаник, кивая на уставших бойцов Гурона.
«Чай!»
— он окинул взглядом своих людей.
«Не-е-е! Чуток водки и пожрать бы!»
Люди одобрительно загудели, и ботаник, обращаясь к Вейдеру, сказал: «Пошли, поможешь». Войдя внутрь, ботаник открыл холодильник, достал 3 бутылки водки, котелку колбасы, кусок вяленого мяса и хлеб. Вейдер начал нарезать припасы. Гурон вроде как собрался ему помогать, но потом просто сел и начал есть. Ботаник смотрел на него внимательно и, наконец, спросил: «У тебя с харчами проблемы?»
«Нет, мы просто не успели похавать. Кто-то стуканул, что у нас груз хороший, и пришлось быстренько линять, чтобы в перестрелку не ввязываться».
Он открыл бутылку водки, сделал несколько глотков, сморщился и продолжил трапезу. Вейдер сложил всю еду наподобие подноса и направился к выходу. Как только за ним закрылась дверь, Гурон спросил:
«А ты уверен, что тебе это действительно нужно делать?»
«Да», — ответил бот и после небольшой паузы спросил: «Свободовцы подпишутся?»
«Разумеется. Эти полудурки никогда не откажутся пострелять. Да еще если боеприпасы казенные и оружие при них останется».
Вставая, Гурон сделал еще 2 глотков из открытой бутылки, кинул в рот кусок мяса, перешел к противоположному краю стола и начал раскладывать на нем свои карты.
Ботаник подошел к нему, и начался диалог о том, кто и когда должен где находиться в день Х, и какие события должны начинаться после каких. Вернувшийся Вейдер молча наблюдал за происходящим, изредка кивая и поддакивая. Спустя минут 20 Гурон уже собрал карты, сделал еще пару глотков водки и, свернув в комок остатки мяса, направился к выходу. В дверях он остановился и, не поворачиваясь, бросил: «Удачи вам, ребята!» Ближе к полуночи появился Тимоха. Вид у него был настолько довольным, насколько может быть довольной морда контролера. «Чего ты так сияешь?» — не удержался от вопроса бот.
«Тут гулять, мой ужин на завтра недалеко. Не надо стрелять. Вот!»
Он показал пойманную, еще живую бабочку, какой у него в коллекции еще не было, и они направились с ботаником подыскивать ей место под стеклом. Вейдер, немного посидев, направился в спальню и лег на свою кровать. Кто-то стонал, кто-то бормотал, кто-то плакал. Вейдер знал, что они сейчас испытывают. Он прошел через это несколько лет назад. Минут через 40 в спальню вошел ботаник и тихонько позвал.
«Дарт, ты спишь?»
«Нет.
Иди сюда».
Дарт поднялся и направился к выходу. Уже возле самых дверей он остановился и оглянулся. В груди ныло от воспоминаний, вызываемых бормотанием и стонами группы, которая сейчас была в самом уязвимом положении. Он вышел и плотно затворил за собой дверь. Бот сидел за столом, и перед ним было две кружки чая, над которыми поднимались лепестки пара. Дарт сел, немного подумал и снял шлем, вытащил изо рта шлангу, подающую в рот мелко измельченную пищу, и пододвинул к себе чай.
«Я уже не помню вкус настоящей еды, только эти мелко перемолотые коктейли. Если я там поймаю докторов, которые со мной это сделали, я с них живьем шкуры сдеру. И уж извини, мне все равно, что ты об этом думаешь».
Голос Вейдера был все таким же серым, безучастным. Но ботаник понимал, что Дарт сильно возбужден. «Не извиню, если не позволишь тебе в этом помочь». Голос ботаника был серьезным, как никогда. «Как думаешь, они завтра до вечера отойдут?»
«Думаю, к вечеру все отойдут. Сева уже спит, как младенец. Близнецы еще воюют. Шаман лежит в аномалии с простреленной грудью. Настя спасает от монолита свою мать. Антон... Ты знаешь, мне кажется, что Антон станет другим после этой чистки».
«Ты долго учился через синтезатор разговаривать?» — неожиданно перевел тему разговора бот. Вейдер посмотрел на него своими большими, безресничными глазами и попробовал улыбнуться.
«А я еще и не научился. Интонация, выражение... Никак не получается. Эта чертова машинка только слова проговаривает, да паузы делает, но все одним тоном. Меня это просто бесит».
Он поднес чай ко рту и, внимательно смотря в горячий напиток, медленно подул в него. Потом еще и еще. Наконец он решился и сделал глоток. Закрыл глаза и сделал еще глоток.
«Спасибо, хороший чай».
Не открывая глаз, сказал Вейдер, и по щеке покатилась слеза. Но он ее не чувствовал. Его организм сильно модифицирован, и авторы этого издевательства решили, что чувствительность кожи на лице – это пережиток прошлого, и он, настоящему солдату, не нужен. Будет мешать текущий пот, грязь, кровь. Ботаник опустил глаза в кружку и задумался. Он вспоминал отца. Этого грубоватого, довольно часто брызжащего человека – который развил в нем талант и умение думать нестандартно, неординарно, и затем научил отстаивать свои мысли так, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в его правоте. И теперь пришла пора показать все, чему он научился. Да, конечно, он поступает паскудно. Он ведет людей обманом на выполнение своей цели, которую он поставил себе. Он ставит на кон их жизни для выполнения своей идеи, которая может быть им чужда, и они ее не примут по доброй воле. Неправильно все это? Но есть ли выбор? Ведь тогда получается, что он ничем не отличается от монолита, только карликового. Он заманил людей, пообещав дать то, что они хотят, и теперь он их использует. Точно так же и Монолит заманивает в свои сети сталкеров, только в гораздо большем количестве, и после использует по своему усмотрению. И где же тогда прячется истина? Как же ему не хватает насмешливого тона отца, который всегда знал правильный ответ на любую головоломку, и который всегда методом дополнительных вопросов позволял ему самому найти правильный ответ. Ход мысли ботаника нарушил Вейдер.
«Я в медблоке видел баллон с SL-3721. Это усыпляющий газ. Он используется для отключки личного состава, чтобы дать бойцам максимально отдохнуть за кратчайший промежуток времени. Может, немного помочь ребятам отдохнуть? У них психика на взводе. Это им не повредит?» «Нет, просто немного замедлится процесс восстановления, но лишними часов 5 сна не будут».
«Ну, тогда можно». Дарт встал и направился в медблок. Ботаник вернулся к своим воспоминаниям.